아침이었죠. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Таіланду Бангкоку і яго прымесцях уведзенае надзвычайнае становішча ў звязку з масавымі антыўрадавымі хваляваннямі. Напярэдадні дэманстранты сарвалі саміт Асацыяцыі дзяржаваў Паўднёва-Усходняй Азіі, які меўся адбывацца ў курортным горадзе Патая. Лідары азіяцкіх краінаў былі эвакуяваны на гелікоптерах. Сёння прыхільнікі апазіцыі рынуліся да Міністэрства ўнутраных справаў у пошуках прэм'ер-міністра Абхісіта Вэй Джаджыва, адстаўкі якога яны патрабуюць. Аднак той паспеў выехаць на аўтамабілі. Журналісты паведамляюць, што было чуваць страляніну. Дэманстранты патрабуюць аднаўлення на пасадзе былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата. Буйныя дзяржавы свету павінны прызнаць Ісламскую рэспубліку як ядзерную краіну. Такую заяву зрабіў сёння спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані. Гэтая заява зроблена ў адказ на прапанову 5 сталых сяброў Рады бяспекі ААН, Брытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны правесці наўпроставыя перамовы з Іранам адносна яго ядзернай праграме. У выступе перад парламентам Ларыджані падкрэсліў, што гэтыя краіны не маюць ніякіх падставаў, каб адмовіць Ірану ў праве на ядзерную технологию в мирных мэтах у адпаведности с домовой об нераспаўсюджванні ядерной зброи. Шесть буйных держав у свету узгаднили проект резолюции Рады безпеки ААН, у якой осуджается запуск Полночной Кореи ракеты. Пять сталых сябров Рады безпеки улучшено с ключевым союзником КНДР Китаем, а так само Япония заявляют, что запуск ракеты является порушением резолюции у Рады безпеки и пропонует комитету санкцию ААН зарабить отповедные деяни супрать Пхеньяну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Юрась Бушляков. Вітаю вас сёння ў праграме «Праскі акцент». Яго ўдзельнікі гавораць пра ўрокі малдаўскіх падзеяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра гісторыю абразоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Чарговая эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння вялікдзень свята ў Воскресенне Гасподняга. У Беларусі ў гэтыя дні яго адзначаюць рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. Вашай увазе традыцыйны велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана.
Святы апостол Мацвей расказвае, як пасля воскресення Христова тыя, што былі найбольш адказныя за ягоную крыжовую смерць, хацелі схаваць праз людзьмі гэтае здарэнне і параіўся далі жаўнерам, што сцераглі магілу Христа, шмат грошай казалі: «Кажыце так, ягоныя вучні прыйшлі ўночы і ўкралі яго, калі мы спалі». Можна сказаць, што гэта быў прыклад абмежавання свабоды сродкаў масавай інфармацыі, пра што так часта даводзіцца чуць у нашы дні. І гэта зусім зразумела, бо кожны аўтарытарны рэжым – які жадае мець поўны кантроль над сваімі падуладнымі, баіцца праўды і таму ўводзіць цэнзуру на весткі, якія падаюцца да агульнага ведама. Христос сказаў: «Праўда вас зробіць свабоднымі». Насамрэч, свабода – гэта прадусім магчымасць вольнага і свядомага выбару, зробленага з веданнем мэты, сродкаў і наступстваў. Для лепшага разумення Христос прыводзіць такі прыклад. Хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не асядзе перш і не палічыць выдаткаў, ці мае дастаткова для завяршэння працы? Іншымі словамі, сапраўдная свабода і праўда нераздзельныя. Інакш гэта будзе свабода чалавека, якому завязалі вочы і сказалі, што ён вольны ісці, куды хоча. Сённяшні дзень для нас асабліва дарагі і радасны. Сёння мы ўспамінаем, як той, хто сказаў пра сябе: «Я дорога и правда и житё», своим устанем з мёртвых пасля пакутаў прапанаваў нам дорогу до познания адзінай и апошняй правды – Бога, які з'яўляецца крыніцаю и мэтаю жыцця. Як спяваецца ў велікоднай песні: «Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць заваяваў и тым, што ў магілах, жыццё дараваў». Дык будзем радавацца разам з уваскроснім Христом. Жадаю усім слухачам шчасліва павесці святых Вялікдзень.
Гэта быў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Аляксандра Нацана. А зараз наш велікодны рэпартаж. У цэнтры горадні набажэнствы на Вялікдзень праходзілі ў нядзелю ў трох касцёлах. У самым вялікім з іх, катэдральным, адбылася таксама імша на беларускай мове. Сергей Астраўцоў распытаў вернікаў, якія прыйшлі сёння наведаць гэты храм.
Я бачу, што вы прыйшлі ўсе сям'ёй, у вас двое малых дзяцей. Да касцёла вы адзначаеце Вялікдзень, так?
Адзначаем. В этот раз мы решили отметить его вместе с семьёй. Вот у нас большая семья, 4 человека. Решили собраться, навестить костёл, а затем собраться за столом.
Что Месяц. Будет за столом, скажите?
Всё будет за столом. Яйца свинцили и хлеб святой тоже будет.
Яйками биться, вот вы жёнка, те кто с тише будет?
Дети. У меня муж католик, а я православная. Но...
Думаю, что поедем мы в церковь ещё.
Да, мы поедем в церковь, но мы вот венчались в костёле.
Скажите, Калі ласка, как вы означаете Вялікдзень? Вот в вашей семье это традиция, как давно...
Не очень трудно сказать, потому что недавно начал отмечать, потому что мы жили в советское время, и все это было запрещено, и мы занимали руководящие должности, поэтому все это было очень сложно. Сразу докладывали, помню, у нас был случай, когда простая работница прокрестила ребенка, и сразу на открытом партийном собрании собрали весь коллектив и начали обсуждать, говорить об этом. Ну, мы не привыкли, как вот сейчас многие с детства. Это очень радует, когда вот сейчас дети маленькие приходят, молитвы знают и все. А мы как-то прошли от этого подальше.
Я бачу, спынился бус. Из него вышла бабулька с дьёчком. Женщина в виде подруг, напевно, её дочка. Вот они приехали до костёла на белорусскую имшу. Сходы в костёле высокие, и бабульце вельми тяжко вздыматься, вот она за паренчу трымается и опирается на тиёчек. Скажите, кольки вам годов, вот вам вельми тяжко до костёла приехать было?
88-9.
Вы когда вы опошний раз были в костёле?
Неделю назад.
А, на вернице?
Под вернице.
Так вы стараетесь каждую неделю бывать в костёле?
Ну, як могу, тяжко. Вот дух занимаю.
Тяжко, ноги не ходят уже. Поэтому возим бабку на все великие святы. Мы приезжаем в костёл и до споведи раз в месяц привозим бабку. Ну, а сами стараемся. Не стараемся, а приезжаем каждую неделю.
Репортаж с городни Сергея Островцова.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях свабоды, далей праскі акцэнт. Бурные протесты у Молдовии. Что это было? Неудалая колеровая революция и спонтанный усплеск? Яким будет идеологичная реха кишиневских подеев у Белоруссии? Подеи у Молдовии и усходнее партнерство. Над этими темами у праским акценте разважают редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флоренцийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегичных исследований Виталь Селицкий. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Каляровые революции, которые прокатились по Европе с початку стагодия, оказали истотное уздеяние на политический процесс у Беларуси. Яны были для белорусской оппозиции и крыницей натхнения, но вот памятаете лозунг с 2001 года «Сегодня Милошевич, завтра Лука». И узором, у тым лику и технологичным. С іншого боку, и улада робила с этих революций упевные высновы. И вот подеи этого тыдня у Молдове. Здається, ніхто нічого не чакав, апозиція людей на площу не заклікала, і раптом ось такі вибух. Давайте почнем з питання про те, увогуле, що це було, у який шерег гэті події укладаються. Ці у шерег кольорових революцій, удалих в Сербії, Грузії, Україні, Киргизстані, неудалих в Білорусі, Азербайджані, Арменії, ці у шерег спонтанних виплесків громадської енергії, які ось ми назирали останнім часом в Греції, Болгарії, Литві, Латвії, Франції. Так що це було, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иначе, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод без на организацию можно просовать по полному сценарию, который уже транслировался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а деля чего, как, ну, сама революция начинается не только из народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдови в этой альтернативной претензии просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это на протяг самой кволой, самой неудалой из удалых колеровых революций кыргызской выступилась дистанционная из большего безлитостный бунт, який провел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Чем далее, тем горше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерег это укладывается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 году, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я б сказав, нават не толькі ў колькасці людзей, якія выйдуць на плошчу менавіта там у вечар таго дня, калі адбываюцца выбары. Успех, ну, так званых революций может быть только при умове, когда удастся наладить такой шматденный хвалевый протест и пожадано у арифметичной прогрессии, ну, хотя бы тримая колькость денег на одном уровне. Скопил те же самые будни, услед за выходным днем, когда, ну, в каких случаях отбываются выборы, так само выходили люди. А они выходят, будут, когда первая оппозиция будет адекватное потребование, адекватная бегущая ситуация, адекватная ейной силе. А люди будут допускать, что смена влады в принципе можлива в Украине. В Беларуси зараз на початку кризису поводились питания, называется лаборатория Новака. Только 3-4%, скажем, люди, что влада может поменяться. Тому, мне здається, шансов на поспех некой революции, это больше какая ладится вот, поводле некой сценарной инерции, поводле кальки, у нас, здається, такой наканаваний провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это можа быць, но дзесьчасны важны варыянт, то чтобы большинство там, большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, наконт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранма садзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці?
Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Ракаева свергаў 3 разы меншы натоўп, чым быў у Малдове. Ось, так, меншасць, тэарэтычна, меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў, не адзін і магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць уладу так, щоб яна здалася, а другое, заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэту ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто у той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое, гэта прэзідэнта мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто іншы скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не Ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнэтам, з тэлефонамі, так сказаць, са спадарожнікамі, сувязі, можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседній будынак і кіраваць. Из летища, откуда, случайно, керуют президенты. Узяли будунок. Вы правильно вы сказали, УЛАДА – это не камень. Гэта інстытут, гэта легітымнасць, гэта згода тых, хто арудуе мазгамі, рукамі, нагамі і зброяй, падтрымліваць і абараняць таго, хто лічыцца прэзідэнтам ці там прэм'ер-міністрам ці там кім. А проста ўзяць будынак адміністрацыі, гэта як у пастку трапіць. Ну ўзялі, што далей? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу. Але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі у вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы.
Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітара. Твітер гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакце і Аднакласнікі. Твітер даволі папулярны ў Малдове, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну па меншай меры пачыналіся як такі вялікі флэшмоб скликаны, мобілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя. Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае. Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозиции этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу, да, в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – уроки молдавских подеев для Беларуси.
Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі сказалі на пытанні, чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это ведут только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Сопроводу это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДС, Юра, а я бегал, это улетки расплачусь у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то бог наглядите. Не будет это робить Вишенкой и Рябинской, у них это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько новая эта технология, ну, уже помаранчевая революция была революция СНС-ок.
Кирилл, ну, вось вы как раз человек этих новых технологий, вы працавали в одном интернет-выдании, зараз редагуете иншее интернет-выдание. На ваш погляд, насколько белорусская оппозиция, ну, разумеем, в широком плане, я маю на увазе молодежные организации, насколько она вось здольная выкористовывать эти новые информационные технологии и какие-то плен от их, например, в Беларуси?
В одного боку оппозиции ничего не застается, как их выкористовывать, потому что она отставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И посадку коммуникации с населением, ну, в принципе, это самое таки просунутое. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось про то, что будет запропоновано, які змест, ці буде доступно викладена і альтернатива така ідейна, і ці буде доступно викладена змест діяння, ніякий сценар. Можна охопити усіх, а прийдуть одинки, коли і ця розсилка буде, ну, вважатися за звичайний спам, коли не буде цього доступного викладеного плану альтернативи. Тут вельми важно в цьому контексті то, як заховуються ніякі такі антагонізм поміж той же опозицією і владами. Ось коли вертатися до Молдови, ось там цього антагонізму і не було, і нема в цих всіх подіях, бо той самий Воронин його не назове, скажімо, таким з крайнім комуністом чи з крайнім ліваком. Назва партії це так, то тільки шильда, по сутності він такий лівий центр. І в принципі зараз Лукашенко, він так само еволюціонує ось до цього лівого центру, до переходного такого керування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що безарнее гэты антаганізм у беларускай палітычнай барацьбе ў Беларусі, адпаведна, мне здаецца, мізарнеюць і яшчэ больш мізарнеюць шансы на здзяйсненне рэвалюцыі ў нас тут.
Кірыл, а калі браць, так бы мовіць, бок не ідэйны, а тэхналагічны, вось можа апазіцыя яшчэ і не зусім даспела да гэтых тэхналогіяў, але так выглядае, што да іх даспела ўлада. Мы памятаем, як на нейкія важныя падзеі ў Беларусі, чамусьці раптоўна, адключаліся ўсе грамадска-палітычныя сайты, у тым ліку, скажам, і сайт Радыё Свабода. Наколькі я ведаю, было блякаванне, скажам, мабільных тэлефонаў кіраўнікоў апазіцыйных арганізацый. Магчыма, ўлада-то ўжо падрыхтавана, і нават калі б хтосьці спрабаваў гэтую рэвалюцыю смс-ак у Беларусі зрабіць, ўлада іх ужо гатова блакаваць і фактычна блакавала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что ненавидно за это все сорвалось в оппозиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все пробировала, такие контрзаходы супрать того, что может корректаться оппозиция, уже все пробировано, и при жадании можно все это изнивеловать эффект того, что чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, мы не бачили ще прикладу, каб широко закликалися маси менавіта праз смс-и, праз інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со средку.
Такие коллективные идеи, яны досягают успеху, калі их робят социальные акторы, яких немагчыма просачыць. Мы тут блытаем божу дарфе іскіцы. Мы спрабуем накинуть вот эту иерархичную политичную некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, якія паўстаюць падчас гэтую падзею. Некага коллективного настрою. Тому размову про то, что там заблокировали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, где-то, так сказать, абсолютно неведомых, и які берут инициативу в свои руки, так, то заблокировать можно кого угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, нема тих протестных настроек, значит, нема того огольного социального настроя, які вот это социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что існує у некалькі, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у некалькі абсолютно зрозумелых каштовностных альтернатив. Это не питання там слухи, что щось треба вытвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное питання, даруйте на узроні ты за красных, ты за белых. И колись мы с Юрой с вами так само про смакрах это казали. Вот тут конкретно каштовностное питання, за Россию, ты за Европу. І гэта змобілізавала частку малдаўскай моладзі, таму што яна пачала бачыць пагрозу. Угадаем, у 2005 годзе ніякай рэвалюцыі нават ці ж маці нават Європу было разам. Потому что, ну, Воронин был проевропейский тогда. Зараз он зараз пошел прямо бок Москвы. И это подштурхнуло вот такие вот кошельных антагонизмов. И Лукашенко,